Следи за всем, но вычленяй главное. Смотри во все глаза и не пропусти ключевое. Будь в теме.
У микрофона Кирилл Бакеев. Здравствуйте. А будем в теме мы сегодня с моим коллегой, обозревателем радио «Спутник» Ильей Харламовым. Он уже в студии. Илья, здравствуй.
Доброе утро, да, уже.
И начнем с 11 миллиардов долларов. Именно столько составили вложения России в американские ценные бумаги. Только в октябре этот показатель вырос на 622 миллиона долларов. Правда, до этого инвестиции последовательно снижались.
Значит, если еще немножко цифр, то 8 с лишним миллиардов находятся вложены в краткосрочные бумаги, 2,5 миллиарда в долгосрочные. Но в целом, в общем, это не такие уж и большие деньги, да, вот эти без малого 11 миллиардов. В тридцатку крупнейших держателей американского долга России не входит. А все дело потому, что с 2018 года происходило такое последовательное, систематическое и очень мощное снижение вот этих инвестиций в бумаги в американские. Я просто напомню, что в апреле 2018 года эти вложения составляли 96 миллиардов долларов, да, где эти 11, где 96. А потом 48 через некоторое время эти же показатели стали составлять. А в мае, то есть практически за 2 месяца, в конце апреля 48, а уже в мае 14 миллиардов. Ну и, соответственно, начиная с Нового года, вот происходило снижение опять с января-февраля 2019 года, достигла такая минимальная точка, приходилась на 9,3 миллиарда долларов. Ну вот сейчас некое наращивание происходит, и мы видим почти 11. Но я просто приведу в пример некоторые другие страны, которые являются вот как раз крупнейшими инвесторами в американские госбумаги. Номер один среди этих стран — это Япония. Она инвестировала в эти бумаги, в этот инструмент, 1 триллион 160 миллиардов долларов.
Неплохо.
Да, следующий — Китай. Кстати, он был тоже на других позициях. Но вот сейчас Китай — это 1 триллион 100 миллиардов. Но надо тут еще тоже заметить, что на протяжении 2018 года Китай последовательно снижал тоже эти инвестиции, распродавал бумаги, и там у них тоже, по-моему, 1,4 было триллиона. А в результате 300 миллиардов было продано. Ну, это, в общем, очевидная вещь, потому что торговая война идет, некоторые трения возникают. Поэтому Россия с 11 миллиардами, ну, просто она где-то абсолютно на обочине вот тех стран, которые инвестируют в эти бумаги.
Давай подробнее узнаем у политолога, доцента департамента политологии финансового университета при правительстве Российской Федерации Леонид Крутаков. С нами на связи. Леонид Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, доброе утро.
Леонид Викторович, можете объяснить нам и нашим слушателям, для чего вообще нужен этот инструмент, зачем Россия, почему, вернее, Россия одно время была держателем довольно крупных...
крупного пакета,
да,
скажем,
да,
так.
Да, довольно крупного пакета, потом сократила, теперь что, рост происходит или как это, колебания, как?
Да, это колебания, потому что совершенно справедливо отметили, по сравнению с теми объемами, которые у России существовали, вложений в американские ценные бумаги, конечно, сегодняшний объем значительно снизился. А почему этот механизм работает, вернее, почему происходит такая волатильность на рынке с долларом, и Китай отметили, который избавился от серьезного объема, и Россия, это тоже абсолютно точно, это последствия того кризиса и в отношениях, которые политического кризиса, прежде всего, ну и торгового, и экономически выражается, который мы сегодня видим, потому что в основу долларовой системы мировой финансовой заложен так называемый парадокс Трифина. В чем его суть, если там совершенно просто? То, что мы воспринимаем валюту как доллар как валюту международных расчетов, при этом она подчиняется национальным законам, и в мандате ФРС записано прежде всего соблюдение интересов американского рынка. То есть это доступность кредита, это безработица, это наличие, собственно говоря, средств. Поэтому такой вот странный получается как бы ситуация. С одной стороны, деньги мировые, но при этом командуют ими американцы. А финансовые отношения, дело в том, что финансовые отношения — это не просто цифры. Финансовые отношения — это вершина вообще социальных отношений и общественного договора, потому что деньги — это не что иное, как государственные гарантии соблюдения тех или иных условий. Вот если мы принимаем в систему расчетов американские гарантии, то мы признаем, собственно говоря, американское законодательство международное, то, что происходит. Ну, то есть ограниченное. Вот. А в силу обострившего... Это долго происходило в монополярном так называемом мире, и всех это более-менее как-то устраивало. Но как только ситуация начала политически разрушаться, как мы видим там, ну, Сирия, Украина, Ближний Восток, обострились противоречия, соответственно, они сказались и на финансовых отношениях. То есть идет с одной стороны, если раньше финансовая система держалась на доверии к доллару, да, и к американцам, то сейчас она держится преимущественно на страхе. А что будет, если доллара не будет, если не будут американцы выступать гарантами? Как себя поведет международная торговая система? Как мы будем торговать? Мы перейдем все в клиринг, как в свое время советская система существовала, клирингового рубля и расчетов там, с индийцами и со всеми другими странами другого, третьего мира. То есть мы фактически находимся в таком... очень критическом состоянии мировая система. Вот эта Бреттон-Вудская, которую в свое время как бы Советский Союз не присоединился и строил параллельную финансовую систему.
Но Советского Союза нет, Леонид Викторович, как мы знаем. Да. Вы знаете, о чем хотел спросить? Ну вот очень много критики звучало в адрес Москвы внутри Российской Федерации по поводу того, что вместо того, чтобы вливать деньги в экономику России, вот эти десятки миллиардов, почти сотни миллиардов была инвестирована в США. Ну, естественно, были ответы на это совершенно логично, что это очень ценные бумаги, это хороший инструмент доходности, да, и тем не менее снижение на 85 миллиардов произошло. Вот эти деньги, они куда делись?
Ну, это, во-первых, переложено в другие инструментарии, потому что...
А что это за инструменты?
Ну, мы и в юань, и в евро ушли.
А в юаню, по-моему, по юаню там потери были большие, чуть ли не триллион рублей за проседание курса.
В евро и золото увеличили, активно увеличили покупки золота. Вот, после даже пятерка банков, золотой стандарт, так называемый, даже вынуждены были прекратить продажи доллара, потому что и Китай, и Россия уходили туда. Это такое очевидное было свидетельство того, что Россия и Китай готовятся к некому такому переходному периоду и, может быть, даже взаимному договору, там, соглашению о переходе на другие взаиморасчетов международных операций.
Национальных валютах вы имеете в виду?
Да, национальных валютах периодически это вот так или иначе прорывается, договорен. Ну и критика совершенно тут есть под собой, носит под собой основу, потому что мы помним там массу призывов: возвращайте деньги в страну, выходите оттуда, иначе будет сложно, потому что там вот, ну, мы и видим, правда, деньги арестовывают, деньги накладывают на них санкции, использовать их не дают по назначению, то есть, но тут есть такая логика: если вы призываете отечественный бизнес вкладываться в собственную страну, а не в США, то почему вы как государство вкладываете тогда в США, а не в собственную страну? Совершенно верно. Если вы продаете газа, нефти там, и товаров больше, чем используете внутри страны как для ресурсов, то возникает законный вопрос, а зачем вы это продаете?
Кубышка.
Да, нефть и газ – это конечный ресурс, а доллары, они печатаются банально. И эти трежерис американские, это, опять же повторюсь, ничто иное, как долговые расписки американцев. Тут все не так просто, с одной стороны, сложно, потому что, конечно, система мировой торговли взаимосвязана, и разово рубить ее, резких движений, она не допускает. Но такое движение в пользу такой некой автономности со стороны Китая, России и Индии, ну, мы его наблюдаем. И она в рамках БРИКС и договоренности, которые там периодически происходят, мы видим, потому что вообще, в принципе, кризис, который мы 2008 года, он начался с провала Дохийского раунда переговоров, когда Индия и Китай отказались открыть свои финансовые, национальные и внутренние финансовые рынки для доллара.
Угу. Понятно, Леонид Викторович, вопрос, с одной стороны, казалось бы, простой, но, тем не менее, очень многогранный и сложный, и однозначного ответа на него, наверное, нельзя получить. Пока обратимся к другим событиям.
Вы слушаете «Радио Спутник».
По техническим причинам корпорация Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX с начала будущего года. Это связано с переносом сертификации лайнера.
Ну, если коротко, историю с 737-м Максом, она выглядит так. Ну, было две катастрофы в Индонезии, в Эфиопии в 2018 году и в 2019 в марте. После этого пообещала корпорация, руководство корпорации инвестировать $1 миллиард, значит, для снижения рисков, в изменение технологий, там, ну, каким-то образом апгрейдить там всякие системы на этом самом Боинге. Но при этом, кстати говоря, упали вот сейчас на этой неделе цены, вернее, акции на Боинг на Нью-Йоркской бирже на 4%. Ну вот хотелось бы выделить два момента. Ну, скажем, вот когда эти возникли проблемы с Боингом 737 Макс, руководство компании, концерна этого, отказалось от годовых бонусов и авиационных вознаграждений до возобновления полетов. И еще один такой любопытный момент. Перестали быть Боинги 737 самыми продаваемыми в мире в этом классе. Они Airbus уступили А320-му своей позиции. Леонид Викторович, хотелось бы вас спросить. Ну вот смотрите, на личном уровне топ-менеджмент отказывается от каких-то бонусов, от пряников. Да? У нас ведь тоже, я проведу параллели с сухим суперджетом, тоже какие-то ЧП периодически происходят. Ну и трагические тоже. Да, а такие мелкие аварии, ну, мелкие, вернее, происшествия, ну, очень регулярны, да, но ничего не слышно о том, чтобы топ-менеджмент снижал себе бонусы, не выплачивал, а как-то вот эти деньги пытался вложить в улучшение. Как вы это прокомментируете?
Да я как, вы как, это можно прокомментировать только внутренней ответственностью. То, что на рынке США, в Боинг в данном случае на рынке себя ведет топ-менеджмент ответственно, потому что понимает, в какой тяжелой ситуации сейчас компания находится. То есть, если вот возвращаясь к нашему первому вопросу, если бы доллар не использовался как международная финансовая система, то я думаю, что Боинг бы уже давно рухнул и оказался бы под банкротством, потому что, конечно, удар серьезный. Другое дело, что на мировом авиарынке в свое время после ухода России из него, да, остался только Airbus и Boeing, и, конечно, ситуация здесь тяжелая. То, что, ну, я вообще считаю это последствием, знаете, того, что США долгое время было на вершине пищевой пирамиды. Мы это видим и по военным вооружениям, то, что Россия серьезно их обогнала, и то, что вот эти провалы, это не разовые провалы, это системные провалы, когда вдруг страна и экономика почувствовала себя все, мы все победили, то такое вот расслабление и уход от конкуренции, он, конечно, вот мы это видим вот в таких вот точечных провалах и катастрофах. На самом деле это, конечно, системная вещь. И американцы сейчас внутренне пытаются себя вот этот вот мобилизовать, подтянуть, собственно, чем и занимается Трамп. Вы помните, да, это осушить болото, это вернуть Америке ее величие, вспомнить, что вы великая страна строителей, а не брокеров и финансистов. Вот, собственно говоря, я думаю, что Боинг — это последствия, вот по большому, если считать, это такое следствие, и причины лежат там. А то, что топ-менеджмент Боинга ведет себя так ответственно на рынке и заявляет об этом, ну, это, на мой взгляд, это должно быть практикой вообще для всех.
Кстати, я добавлю, что даже те компании, эксплуатирующие Боинги, американские, правда, компании, да, естественно, да, потому что американская корпорация, так вот, они заявили о том, что лично протестируют эти самолеты после решения технических проблем, и, между прочим, в прошлом месяце в Дубае на авиасалоне авиационном Боингу уже удалось заключить первые после вот этих катастроф сделки по продажам 737 Макс. Так что, в общем, пытаются выправить ситуацию, и, по-моему, получается.
Ну, посмотрим, получится. Ну, да, я говорю, как бы любая другая компания, тот же Airbus, я думаю, что он бы уже фактически лежал бы. Ну вот, у Боинга есть серьезное преимущество, потому что это компания американская, и у нее есть возможность через фондовые операции, конечно, себя сильно поддерживать. Ну и за счет субсидий американского государства, которое в этом смысле ведет себя всегда тоже как бы корректным к бизнесу. Ну, то я еще раз просто хочу как бы зафиксировать, что, на мой взгляд, это такая система вещи американцам. Это вот мы наблюдали это при развале Советского Союза, когда все вокруг рушилось, когда вдруг ответственность внутренняя и понимание будущего упало. Вот для США приблизительно на этой же стадии находится.
На этом же треке. Спасибо большое, Леонид Викторович.
Спасибо большое, Леонид Викторович. Будем надеяться, что Боингу удастся устранить его проблемы, и его самолеты, в частности, вот эта самая модель, станет все-таки безопасной. Леонид Крутаков, политолог, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве Российской Федерации, был с нами на связи, а сейчас небольшой информационно-развлекательный перерыв.
Дмитрий Рогозин не знает, кто ведет Твиттер от имени российского робота Федора. Глава Роскосмоса предположил, что это делает сам андроид.
Ты как будто манекен, в тебе нет души. Давай останемся никем, больше не пиши.
Американские исследователи нашли самый экологически чистый реагент для очистки улиц ото льда. Лучше всякой соли с этой напастью справляются продукты брожения на основе виноградного жмыха. Стало известно, что российский Дед Мороз наряжает искусственную елку. Мало того, он признался, что и шуба у него из искусственного меха и искусственного наполнителя.
Продолжаем обсуждать важные и главные события этого дня в прямом эфире. Итак, Москва и Пекин внесли в Совет Безопасности ООН резолюцию по смягчению санкций против КНДР. Кроме того, они призывают к возобновлению шестисторонних переговоров по Северной Корее.
Значит, в чем позиция, кратко, если Москвы и Пекина? В том, что вот Ким Чен Ын и в целом Пхеньян пошел навстречу мировой общественности, да, и Соединенным Штатам в частности, и пообещал в прошлом году добиваться денуклеаризации Корейского полуострова. Пока, правда, это только обещание, так о реальной-то денуклеаризации говорить не приходится. Но, тем не менее, в общем, страна не в самом лучшем экономическом положении, социальном. И предлагают Москва Пекин действительно возобновить эти переговоры шестисторонние. Я просто напомню участников коротко. Это Соединенные Штаты, Россия, Южная Корея, естественно, куда же без нее. Япония, тоже без нее нельзя, они там рядом. Собственно, Северная Корея и Китай. Да, вот эти шесть сторон. Ну, а что касается смягчения санкций, то надо, значит, по мнению Москвы и Пекина, отменить ограничения на межкорейские железнодорожные автомобильные проекты. Значит, работать северокорейцы за границей должны тоже каким-то образом не регламентировано, потому что это просто возможность кормить для них семьи. Ну и плюс там импорт, экспорт, точнее экспорт из Северной Кореи в соседние страны разного рода морепродуктов, ну и каких-то товаров, да, и это каким-то образом должно поддержать наплавую эту страну и ее население. Ну, Китай, честно говоря, прежде всего заинтересован в таком положении дел, потому что мы знаем, что, несмотря на санкции, в общем, Китайская Народная Республика все-таки продолжает довольно активное экономическое сотрудничество с Северной Кореей, есть какие-то торговые отношения, и, в общем, для Северной Кореи это большое подспорье. Ну вот хорошо бы это делать все как бы легально, совершенно открыто.
С нами на связи старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук имени Примакова Владимир Оленченко. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день, Кирилл. Добрый день, Илья.
Вот, кстати, американцы говорят, рановато отменять санкции, в общем, потому что все-таки две встречи, две же, да, их было, по-моему, Трампа и Ким Чен Ына, по-моему, две, да, анонсировали,
ну,
третью, да.
Полноценная одна, вторая она...
Ну, тем не менее, встречи, но я имею в виду встречи, когда можно пожать руки друг другу, да, хотя бы так вот, чисто тактильно. А, в общем, американцы не поддержали, естественно, эту инициативу. Тем не менее, вот имеет ли шансы в Совбезе ООН такая инициатива на прохождение вообще на какую-то будущую судьбу? Или в нынешних обстоятельствах, в общем-то, нет?
Ну, мне кажется, что и Россия, и Китай заинтересованы в том, чтобы этот, скажем, очаг напряженности был урегулирован. Вот, и те предложения, которые сделаны с российской, с китайской стороны, они как раз направлены на то, чтобы придать какое-то движение. Американская позиция, она, в общем-то, такая, скажем, статичная и предполагает оказание давления на Северную Корею. То есть здесь, наверное, я бы обратился немножко в прошлое и сказал бы о том, что действительно была одна полноценная встреча между американскими и корейскими руководителями. Вторая получилась такой укороченной, урезанной. Обе стороны по-разному возлагают на друг друга ответственность, но результат она не принесла. То есть я к чему напомнил об этом? Потому что вот нынешняя ситуация, она результат той неудачи, а может быть поспешности, которые проявили Соединенные Штаты Америки. То есть они, как утверждают корейская сторона и молчаливо подтверждают это и другие участники, проявили некую поспешность и хотели добиться от Кореи только выгодных только для себя условий. Поэтому я к чему говорю, что вот нынешняя ситуация, ситуация такого как бы недвижения в этом вопросе, она порождена, наверное, поспешностью Соединенных Штатов Америки. И я думаю, что Россия и Китай предлагают выйти из этого, из этой ситуации. И мне кажется, что там удобно в том плане, что не они признают как бы свои ошибки, а могут включиться в общий формат. Тем более, что формат шестерки, он себя оправдал. Он до того, как Соединенные Штаты Америки проявили ту известную инициативу, действовал, давал свои плоды и давал возможность продвигаться. Поэтому, мне кажется, вот глядя со стороны, мне кажется, что было бы разумно на данной ситуации вернуться к формату шестерки и уточнить для того, чтобы уточнить позиции всех сторон. И главное, что формат шестерки – это переговорный процесс. Он дает возможность не только констатировать, что происходит, но и намечать конкретные какие-то шаги по реализации, скажем, или денуклеаризации
полуострова.
Полуострова,
да. Владимир Анатольевич, ну посмотрим, резолюция так или иначе внесена, и какая ее судьба дальше ждет, покажет только время, а пока к другим событиям. Россия и Сирия начали совместные морские маневры в Средиземном море. В них будут участвовать не только военные корабли, но и самолеты с авиабазы Хмеймим.
Но хотелось бы сразу, времени мало осталось, перейти к вопросам. Дело в том, что недалеко от базы Тартус, российской, все это происходит. Ну, это же место, это порт, естественно, морской. И, в общем, в Минобороны России заявляют, что является эта база основным путем снабжения группировки войск в Арабской Республике, российской группировки войск. Владимир Анатольевич, два вопроса к вам сразу, прям в одном флаконе, что называется. Но прежде всего, что из себя представляет военный флот сирийский на данном этапе? И есть ли риск каких-то, если как-то будут нехорошо развиваться события, там перекрытие, скажем, Босфора и Дарданеллы, тогда будет группировка российская отрезана от морского снабжения?
Ну, отвечу сразу на второй вопрос. Дело в том, что Дарданеллы и Босфор – это международные проливы. Пролив, прежде всего, для стран, расположенных в этом регионе. Это прежде всего и в том числе Россия, то есть Россия этого не допустит, и, соответственно, Турция, как, скажем, та страна, на территории которой находится Дарданеллы и Босфор, взяла на себя твердое обязательство соблюдать, и она его соблюдает. Что касается морского флота
Сирии, да, Сирийской Республики, конечно, что он из себя представляет? Да,
безусловно, Сирия, она морская держава, безусловно, как бы ей надо иметь свой флот, и иметь свой флот не, скажем, для представительских целей, а тот, который может обеспечить ее морское побережье. И я думаю, что мы, я имею в виду как Россия, выполняем благородную задачу, скажем, максимального развития или восстановления, скажем, вооруженных сил, в том числе и морского флота Сирии, для того, чтобы не было как это, каких-то соблазнов у других сил для проведения военных действий.
И для всеобщей мировой стабильности. Спасибо большое, Владимир Анатольевич. Владимир Оленченко, старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук имени Примакова, был с нами на прямой связи. Пока еще успеем обсудить российские притязания на «Оскар». Да.
Радио «Спутник».
Российский мультфильм «Он не может жить без космоса» и фильм «Дылда» включены в шорт-лист претендентов на премию Американской киноакадемии.
Ну, значит, про мультфильм не могу ничего сказать. Про фильм «Дылда» есть описание. Это тоже на военную тему. Значит, про молодых женщин-фронтовичек. Они возвращаются в Ленинград после войны. В общем, пытаются как-то обрести новую жизнь. Но внутри у них не все благополучно, да. Ну, посмотрим, какова будет судьба. В принципе, Советский Союз и Россия несколько раз статуэтку получали. Началось с разгрома, с фильма «Разгром немецких войск под Москвой». Это документальный фильм послевоенный советский. Потом был «Бондарчук» с его «Войной и миром». Потом «Дерсу Узава» — это замечательный фильм, но, правда, снятый Акирой Куросавой, японским режиссером, совместный российско-японский. Потом «Москва слезам не верит», «Утомленные солнцем». Наконец, в 2000 году фильм «Старик и море» Александра Петрова, анимационный, ну, по Хемингуэю, тут американцы, видимо, американское сердце растаяло, решили наградить. Вот. А в целом, конечно, было бы неплохо получить статуэтку.
Ждем 13 января, когда огласят список номинантов по всем номинациям, а пока говорим спасибо моему коллеге, обозревателю радио «Спутник» Илье Харламову.
Спасибо.
Илья, спасибо.
Будь в теме.